Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Что такое сделка с правосудием в российском контексте? В Москве начались слушания по первому иску против пострадавшего от майора милиции Дениса Евсюкова. Белоруссия усиливает таможенный контроль на границе с Россией. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Так, сегодня Совет Федерации одобрил закон о так называемой сделке с правосудием, принятой Государственной Думой 5 июня в редакции согласительной комиссии. Согласно этому закону, для обвиняемых, которые будут сотрудничать со следствием, приговор может быть смягчен, а положенный им по закону срок заключения сокращен в 2 раза. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Вероника Баде.
Сделки с правосудием в России были возможны и до принятия специального закона. В отношении тех, кто добровольно сотрудничает со следствием и признает свою вину, был предусмотрен особый порядок рассмотрения уголовных дел. Но законодательных гарантий до сих пор не существовало, и нередко люди, согласившиеся дать изобличающие показания, на деле смягчения наказания не получали. О своем отношении к новому закону говорит адвокат Владимир Волков, в прошлом следователь Генпрокуратуры.
Я к этому закону отношусь весьма положительно и считаю, что он нашему обществу необходим. Дело в том, что во многих странах он используется, и это несомненную пользу приносит и следствию, и обществу. Вот я только сомневаюсь в нашем правосудии и в наших правоохранительных органах. Дело в том, что они все заточены на обвинительный уклон, поэтому здесь надо, видимо, другое руководство в органах следствия, в прокуратуре и в судах общей юрисдикции.
Как вы думаете, в каких делах может быть особенно полезен этот закон?
В тяжких делах он очень может быть полезен. Когда будет такая предложена альтернатива, и если она будет соблюдаться, то люди будут идти, ну, представьте себе, получить либо 15 лет, либо, допустим, 7,5 лет. Разница же ведь есть.
Владимир Михайлович, а вам в вашей работе следователям приходилось применять подобные методы, когда наказание смягчается тем, кто сотрудничает со следствием?
Ну, это ведь все зависит от следователя, от прокурора, от суда. Если человек с нами шел на контакт, рассказывал, выдавал, то уже мы сами своими как-то методами. Тогда же у нас даже одна партийная организация была, прокуратура и суда. Всегда можно было договориться, подойти к председателю и сказать: слушай, вот мужик все рассказал, вел себя порядочно, в результате раскрыли, ты уж там это, постарайся, чтобы ему особо-то не навешивали.
Но, тем не менее, законодательных гарантий не было.
Нет, никаких гарантий не было. То есть было написано, что чистосердечное признание смягчает вину и так далее, но, как правило, это все было только на бумаге написано. А тут будет оформляться определенный документ, который будет юридическое значение иметь, и уже обойти этого будет нельзя.
Это был адвокат Владимир Волков. Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права, приветствует принятие нового закона.
Мне представляется, что необходимость для участников правосудия, в данной ситуации для государства и обвиняемого, необходимость того, что если они пошли друг другу навстречу, то у каждого из них должна быть для этого какая-то выгода, мне представляется совершенно разумным. Действительно, если человек совершил преступление, то он добровольно признает своего совершения, сомнений не вызывает, и он готов сократить процедуру судебного расследования, почему бы этому человеку не пойти навстречу и не снизить размер назначаемого ему наказания?
А существуют ли здесь, на ваш взгляд, некие, что называется, подводные камни?
Такого рода сделки с правосудием, они имеют определенные опасности. Первое заключается в том, что недобросовестный судья, следователь или прокурор не разъясняет человеку правовые последствия такого рода сделки. Но одним из таких правовых последствий является невозможность обжаловать приговор в связи с тем, что недопрошены свидетели, не проведены экспертизы, неправильно квалифицированы деяния человека. Вторая опасность заключается в том, что суды не всегда правильно трактуют вот отказ человека от необходимости представлять доказательства. Он-то говорит, что я согласен с виной, но я хочу представить доказательства, касающиеся смягчающих вину обстоятельств, касающиеся данных моей личности, когда должно повлечь назначение более мягкого наказания. А он такой возможности лишается. Он говорит: нет, извините, пожалуйста, если вы идете на усмотрение дела в упрощенном порядке, да, то здесь мы эти вопросы тоже не будем исследовать. Ну и третья опасность, она заключается в том, что иногда человек, конечно, складывается впечатление, что вроде там он и вину свою признает, да, и виновен. А на самом деле это является следствием стечения ряда неблагоприятных обстоятельств. Человек находит состояние шока после ареста. Воля к борьбе у него на нуле. Он признал все, что там ему говорил следователь, просто не ожидая такого подвоха и такой подлости, скажем, от представителей правоохранительных органов. Он видит, что они сфальсифицировали материалы дела. У него чувство полнейшей беспомощности. Целые таких обстоятельств, они действительно могут сформировать такое поведение человека, когда судье кажется, что да, действительно, он признает себя виновным, да, действительно, он виновен, а речь идет просто о том, что обвиняемый не представил те доказательства, которые могли поменять позицию судьи.
Говорил правозащитник Андрей Бабушкин. И еще одно мнение. Кандидат юридических наук, адвокат Андрей Пахмелкин, считает, что закон о сделке с правосудием в России пользы не принесет.
Оценивая принятие любого закона, мы должны понимать, на какую социальную и правовую реальность этот закон ляжет. Так вот, социальная и правовая реальность такова, что этот закон, как и, впрочем, много других внешне позитивных законов, может использоваться только с точки зрения дополнительной возможности вымогательства, усиления давления правоприменительных органов на гражданское общество в целом и на каждого гражданина в отдельности. Поэтому, в принципе, принятие подобных законов в наших политических, социальных и правовых условиях, на мой взгляд, является неприемлемым. Какими бы благими намерениями ни руководствовался законодатель при этом. Потому что в российских условиях нет нормальной правовой системы, которая бы основывалась на независимости судей, на независимости органов обвинительной власти и на реальных возможностях, скажем так, любого человека, оказавшегося в сфере уголовного преследования, защищать свои права. Ситуация очень простая. В нормальных цивилизованных правовых условиях человеку предлагается сделка, которая гарантирует ему неприкосновенность по каким-то вопросам и применение к нему минимальных санкций. У нас же это будет выглядеть так. Вот мы тебя обвиняем вот в таком-то преступлении, ты обязан в нем сознаться, иначе мы тебя обязательно посадим по гораздо более серьезной статье. Не имея для этого никаких оснований. И эта угроза будет абсолютно реальна. То есть в наших условиях все перевернуто с ног на голову.
А какова мировая практика в этом вопросе? Известно ли вам, как в других странах действует подобное законодательство?
Мне известно, что оно действует достаточно эффективно. Что оно позволяет, например, получать доказательства мафиозной деятельности, организованной преступности. Она получила широкое распространение в Соединенных Штатах Америки, насколько мне известно. Но я еще раз повторю, что то, что хорошо немцу, то русскому смерть. Мировая практика считает, в общем, такие правовые институты вполне оправданными. Но опять же, мы должны исходить из того, в каких конкретных политических, социальных и правовых условиях эта практика осуществляется. У нас она будет искажена и исковерка.
Таково мнение адвоката Андрея Пахмелкина. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о сделке с правосудием. Согласно документу, для обвиняемых, которые решатся на сотрудничество со следствием, приговор может быть смягчен, а положенный им по закону срок сокращен в 2 раза. Московская городская дума на заседании в среду не приняла поправку об отмене 10% барьера для прохождения партии в Думу. Россия и Белоруссия достигли соглашения по молочной проблеме. Сообщается, что соглашение уже заключено на уровне министерств сельского хозяйства двух стран. Москва на ближайшие полгода откажется от импорта белорусского сухого молока. Ранее Минск объявил о введении усиленного таможенного контроля на границе с Россией. Украина призвала вывести из состава Черноморского флота подразделение ФСБ России, сообщает корреспондент Радио Свобода. С 1 августа денежное довольствие военнослужащим будет повышено на 8,5%, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Решение коснется около 3 миллионов человек, членами их семей почти 7 миллионов. В Тегеране, как ожидается, вновь пройдут массовые митинги. Иранские власти резко ограничили работу иностранных журналистов, освещающих акции протеста. Сообщается, что мера принята в связи с появлением в эфире иностранных СМИ кадров с актами насилия при разгоне демонстрантов, поддерживающих оппозиционного политика Мирхосейна Мусави. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире передача «Время гостей». Какую угрозу для мира и России в частности представляет вирус нового гриппа, свиного гриппа? Гость студии эксперт Всемирной организации здравоохранения, заведующий отделом вирусологии Института имени Анатолия Смородинцева экспериментальной медицины Российской академии наук Лариса Руденко. Ведущий программы Виктор Резунков. Время гостей на волнах свободы сегодня в 19 часов. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня суд в Москве начал рассмотрение иска человека, который был ранен милиционером Денисом Евсюковым в торговом центре в апреле этого года. В прямом эфире с места событий наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Кто конкретно подал иск, чего требует истец?
Добрый день. Рассмотрение первого иска пострадавших от действий майора Евсюкова в Нагатинском суде Москвы началось сегодня с того, что всю прессу попросту удалили из зала суда. Представители ГУВД и ответчики, представители Департамента финансов и федерального бюджета выступили категорически против присутствия прессы на заседании. Адвокат пострадавших Игорь Трунов сказал, что аргументировали они это тем, на процессе рассматриваются действия представителя правоохранительных органов, а пресса влияет на деловую репутацию всей милиции. И так как будут оглашаться в том числе негативные моменты, просьба прессу в зал не допускать. Для нас это достаточно странно, продолжил адвокат. Причем здесь все сотрудники милиции, и как может процесс в отдельно взятой ситуации влиять на деловую репутацию. Это небольшое интервью, кстати говоря, адвокат давал, пока за дверью в зале суда как раз решался этот спорный вопрос. И в это время в коридоре появился мужчина с папкой бумаг. Это отчим Ивана Герасименко, как раз истца, которого представляет адвокат Трунов. Его зовут Муслим Хайбулаев. Адвокату он принес чеки от операции, которую уже перенес его пасынок. Илья уже дома, он с трудом может говорить. С того трагического дня Илья похудел. Раньше он весил 76 килограмм, теперь 46 килограмм. И предстоит перенести ему еще как минимум одну операцию молодого человека. Еще осталась пуля в районе сердца, в груди. Наверняка придется переделывать операцию на лице, потому что челюсти, похоже, не срастаются, сказал нам в интервью Хайбулаев. И мы также покупаем нашему пасынку специальную пищу, которую можно употреблять только через трубочку. Но все-таки в отношении прессы вопрос решился следующим образом. На 5 минут пустили операторов и фотографов на предварительное слушание, а потом оставили только пишущую прессу. Началось все с высказывания позиций сторон. Позиция стороны истца со стороны адвоката Трунова следующая: при исполнении полномочий было совершено это преступление. Следовательно, ответственный за вред, причинен должностными лицами, и обязан его возмещать из казны Федерального казначейства или Департамента финансов Москвы. Собственно, представитель Федеральной казны пытался спросить, установлена ли вина Евсюкова, и приговор, есть ли обвинительный, требуется ли он или нет. Адвокаты заявили, что это не потребуется. И два очень интересных эпизода. Сегодня судья Халдеев удовлетворил два ходатайства. По первому к процессу привлечен непосредственно Денис Евсюков. Он является третьим лицом, то есть соответчиком, а также привлечены как третье лицо МВД России и как в качестве ответчика Министерства финансов России. Собственно, процесс продолжается. Здесь все операторы ждут перерыва и продолжение этой уже достаточно интересной, захватывающей истории.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский. Вы слушаете «Радио Свобода».
Вопросы к Михаилу.
«Радио Свобода». Новость.
В Петербурге задержан бывший депутат Государственной Думы Михаил Глущенко. Он подозревается в организации убийства 3 граждан России в Республике Кипр. Кроме того, его имя связывают и с делом об убийстве депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой, передает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Вопросы к Михаилу Глущенко появились у Следственного управления по Петербургу Следственного комитета при прокуратуре России. Его задержали накануне, когда он пришел в отделение милиции за своим паспортом, который он поменял. Имя экс-депутата от фракции ЛДПР фигурирует в деле обвита Галина Старовойтова. Послужит ли задержание Глущенко хоть некоторой подвижкой в затянувшемся расследовании, предположить трудно, говорит сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга. Ольга Старовойтова.
Связано ли его задержание с этим делом, я не знаю. Однако я надеюсь, что это может быть продвинет наше расследование. И хочу еще раз напомнить, что срок следствия по таким делам не ограничен.
Известно, что во время судебных заседаний исполнители убийства неоднократно рассказывали о том, что они бывали в офисе Михаила Глущенко, где хранилось оружие, а на базе этого офиса была организована незаконная слежка за людьми.
Это есть в материалах расследования и судебного процесса, что эти люди работали там, кто охранником, кто там дежурил, кто что. И есть показания, что вот эти прослушки тоже находились там, и там этих ребятишек, мягко говоря, обучали пользоваться прослушками, видеозаписью и так далее. Ну, разумеется, это все косвенно.
Пока следствием не доказана причастность Глущенко к делу об убийстве Галины Старовойтовой. Заказчик в материалах суда называется неустановленным лицом, и Ольга Старовойтова не думают, что Глущенко и есть настоящий заказчик, а, вероятно, лишь промежуточное звено. Но среди тех, кто проходил или проходит по этому делу, есть достаточно людей из депутатской команды Глущенко, которые в своих показаниях называли дядю Мишу. Впрочем, задержан Михаил Глущенко в рамках расследования другого уголовного дела. Следствие подозревает, что он является организатором убийства трех российских граждан – Юрия Зорина, Виктории Третьяковой и бывшего депутата Госдумы Вячеслава Шевченко, которые были убиты в марте 2004 года на Кипре. В суд уже поступило ходатайство следствия об аресте Глущенко. Задержание Глущенко можно считать особенно важным, поскольку одним из ближайших деловых партнеров братьев Шевченко и Зорина назывался Владимир Барсуков Кумарин, которого сейчас судят в Москве. Братья Шевченко и Зорин были важными фигурами в петербургском деловом и даже политическом мире в 90-е годы. Они были причастны к созданию многих престижных торговых и развлекательных заведений в центре города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17 часов 24 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Очередные полчаса нашей программы завершит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Президент Обама выразил глубокое беспокойство относительно легитимности исхода президентских выборов в Иране. Как говорят американские наблюдатели, Белый дом вынужден действовать осторожно. Вот что в интервью Алану Давыдову говорит сотрудник Института Катона Джастин Логан.
Безусловно, ситуация очень неустойчивая и меняется с каждой минутой. Некоторые американские политические комментаторы выступили с идеей о том, что Соединенные Штаты должны начать действовать, например, встать на сторону иранского народа. Но что это означает, неясно. Как, скажем, действовать в этом случае президенту Обаме и от чего имени? Считаю, что американским политикам следует проявить осмотрительность касательно сложной обстановки в Иране. Президент Обама во вторник фактически отмежевался от происходящего в Иране, заявив, что не дело американцев определять ход событий в этой стране. Обама абсолютно прав. Он понимает, что иранский национализм – реальная сила, которая будет набирать обороты, если США вмешаются во внутренние дела Ирана. Никто из иранцев, ни либералы, ни консерваторы, не хочет, чтобы США определяли течение внутриполитических процессов в Иране. Национализм нередко служит для проявления чувства собственного достоинства иранцев. Они более не желают вмешательства какой-либо страны. Обама это осознает, демонстрируя осторожность, не выражая поддержку той или иной группе в Иране. Вместе с тем он осудил применение насилия против тех, кто выступает с политическим протестом. Так прокомментировал последние события в Иране Джастин Логан, заместитель директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона.
С ним беседовал Алан Давыдов. За российскими атаками на роль доллара как резервной валюты стоят прежде всего политические соображения и тщеславие, оторванные от экономической реальности. Такова реакция известного американского экономиста, обозревателя журнала Forbes Стивена Ханки на очередное предложение России. Если не сместить доллар с почетного места резервной валюты, то потеснить его за счет других валют. Этой идеей, высказанной российским президентом на саммите Бразилии, России, Индии и Китая, американские средства информации уделили немало внимания, поскольку в последнее время слова, сказанные в стенах Кремля и российского Белого дома, влияют на курс доллара. Россия стала одним из крупнейших покупателей американских ценных бумаг. Потеря к ним со стороны Москвы может снизить спрос на американскую валюту, а соответственно и ее курс. Однако эти страхи, по мнению Стивена Ханги, чисто теоретические. В обозримом будущем у доллара едва ли появятся соперники в притязаниях на звание резервной валюты. А рубль в такой роли представить невозможно. В действительности, стабильность резервной валюты – это очень серьезный вопрос. И гигантские перепады курса доллара в последние годы вызывают понятное беспокойство. Во-первых, стабильность доллара важна для тех стран, кто держит значительную часть своих активов в долларах. Во-вторых, колебания курса доллара вызывают скачки цен на энергоносители и другие природные ресурсы, стабильность которых в интересах и потребителей, и производителей. Пузырь цен на природные ресурсы, как и пузырь цен на недвижимость, был раздут в результате снижения кредитного процента Федеральным резервным банком. Этот процесс начался в 2002 году. Он привел к удешевлению доллара, рекордным ценам на нефть, которые рухнули вместе с удорожанием доллара. То есть беспокойство относительно надежности доллара обосновано, и оно вырывается на поверхность во время всех крупных кризисов. Но это не означает, что путем перестановок валют или их сложения можно найти альтернативу доллару, считает Стивен Ханки, в силу объективных причин. Я думаю, что обсуждение роли доллара останется любимым времяпровождением политических кругов развивающихся стран. Но все это останется на уровне разговоров, потому что нет никаких реалистичных планов замены доллара в роли резервной валюты, и нет претендентов на эту роль. Позиция китайцев и русских по этому вопросу меняется едва ли не каждый день. Они много говорят о расчетной единице, базирующейся на резервах МВФ, но эта единица существует 40 лет. Она доказала свою нежизнеспособность. Ей не пользуется никто, кроме МВФ и других международных организаций в чисто бухгалтерских целях. При этом сверхактивность России в роли неспровергателя доллара выглядит, по мнению Стивена Ханки, отчасти комично. Это выглядит шуткой. Два года назад Владимир Путин объявил о конвертируемости рубля. Кто захочет сейчас рубль, совершенно новую для мира валюту? Даже российские корпорации берут кредиты в долларах. Россиянам стоит, я считаю, вернуться в реальный мир. А они продолжают пришпоривать давно околевшую лошадь, ставя на искусственную валюту, которую не примут ни ведущие страны, ни финансовые рынки. Так американский экономист, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханки комментирует призыв российского президента создать новую резервную валюту. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час в эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком по средам, сегодня среда. И в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его проведет мой коллега Владимир Тольц, который буквально через пару минут подробнее расскажет о содержании сегодняшнего выпуска радиожурнала. Ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации России на заседании в среду одобрил закон о сделке с правосудием. Согласно документу, для обвиняемых, которые решатся на сотрудничество со следствием, приговор может быть смягчен, а положенный им по закону срок сокращен в два раза. Московская городская дума на заседании в среду не приняла поправку об отмене 10% барьера для прохождения партии в Думу. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов снял эту поправку и огласил другую, согласно которой на выборах будет применяться 7% барьер. Россия и Белоруссия достигли соглашения по молочной проблеме. Сообщается, что соглашение уже заключено на уровне Министерств сельского хозяйства двух стран. Москва на ближайшие полгода отказывается от импорта белорусского сухого молока. Ранее Минск объявил введение усиленного таможенного контроля на границе с Россией. Украина призывает вывести из состава Черноморского флота подразделение ФСБ России. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. С 1 августа денежное довольствие военнослужащим будет повышено на 8,5%, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Решение коснется около 3 миллионов человек, а с членами семей почти 7 миллионов. Добавил Путин. В Тегеране сегодня вновь проходят массовые митинги. Иранские власти резко ограничили работу иностранных журналистов, освещающих акции протеста. Сообщается, что мера принята в связи с появлением в эфире иностранных средств массовой информации кадров с актами насилия при разгоне демонстрантов, поддерживающих оппозиционного политика Мирхосейна Мусави. Генеральная прокуратура России подаст запрос об экстрадиции из Великобритании бывшего совладельца Евросети, компании Евросети Евгения Чичваркина, сообщает газета «Коммерсант». 28 января 2009 года Басманный районный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Чичваркина. Он объявлен в международный розыск. Правительство Великобритании выделяет свыше 300 миллионов долларов, чтобы обеспечить каждый дом в стране доступом к скоростному интернету. Премьер-министр Гордон Браун заявил, что эта цель должна быть достигнута уже к 2012 году. Старт космического корабля многоразового использования «Эндевор» вновь откладывается из-за обнаруженной утечки водорода. В НАСА заявили, что утечка незначительна, но потенциально опасна. Первоначально старт корабля с 7 астронавтами должен был состояться еще в минувшую субботу. Вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас, как я вам обещал, подробнее о сегодняшнем выпуске программы «Время и мир». Сегодня ее ведет на «Волнах свободы» Владимир Тольц. Я его приветствую с удовольствием в студии. Владимир, здравствуйте. О некоторых темах сегодняшнего выпуска прошу
Ну, я бы хотел привлечь внимание слушателей сейчас к двум темам, на мой взгляд, очень интересным. Это, во-первых, материал Олега Кусова, который обсуждал с экспертами, политологами, отношение лидеров национальных республик к недавним заявлениям президента Башкортостана Муртазы Рахимова, в которых тот обвинил Москву в отходе от основных принципов федерализма. Как известно, руководители других российских регионов президента Башкортостана не поддержали, несмотря на то, что многие из них прежде неоднократно в полголоса, так сказать, и сами сетовали на ущемление прав регионов со стороны Кремля. Эксперты трактуют политическую рефлексию региональных лидеров по-разному, однако сходятся, пожалуй, в одном. Федеральный центр, по их мнению, и дальше намерен проводить политику унитаризма, но региональные элиты готовы к противодействию в этом лишь тогда, если Москва затронет их финансовые интересы. Ну и еще одна тема, я успею о ней сказать, очень интересная и малоизвестная, по-моему, в России. Это прошлое и настоящее левацкого движения в Турции. Тут все перемешано. И наивный утопизм а-ля Томас Мор, и кровавые террористические акции в прошлом, и суровые смертные приговоры за это. И тут же выгодная коммерция на продаже ширпотреба с революционной символикой, молодежная субкультура ночных кафе и смс-ок и многое другое. Это очень разнообразный и интересный, на мой взгляд, материал, подготовленный в Стамбуле Еленой Солнцевой, и его, несомненно, стоит слушать.
Я благодарю Владимира Тольца, ведущего сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Добавлю, что среди тем сегодня еще кризис и общество, кто останется сильным государством после кризиса, и очень тоже любопытная тема — современное искусство кукол. Владимир, большое спасибо еще раз. В Москве 17 часов 34 минуты, вы слушаете «Радио Свобода». С сегодняшнего дня Белоруссия ввела усиленный режим контроля за перемещением грузов на основных российско-белорусских магистралях. Такая мера, по словам официальных белорусских чиновников, является симметричным ответом на действия российской стороны. Тему продолжит наш минский корреспондент Игорь Корней.
Председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Александр Шпилевский подтвердил, с сегодняшнего дня фактически возобновляется пограничный таможенный контроль на белорусско-российской границе, упраздненный в 1996 году.
По указанию главы государства, мною отдано распоряжение с 9.00 ввести усиленный режим контроля на всех основных белорусско-российских магистралях. Это вызвано тем, что в обычном режиме работы таможенной службы в прошлом году потери грузов по калининградскому транзиту составили 10 миллионов долларов. Поэтому я считаю данные решения обоснованы, своевременными и правильными.
Александр Шпилевский при этом подчеркнул, что эти меры являются лишь симметричным ответом на тот таможенный контроль, который уже продолжительное время осуществляется с российской стороны. В свою очередь, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Юрий Жадобин уточнил, Белорусская сторона с сожалением констатирует отсутствие прогресса в переговорном процессе по поставкам молочной продукции в Россию. А это, по словам Жадобина, прямой ущерб экономической безопасности Белоруссии.
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что никакого изменения в подходах российских партнеров к нашему сотрудничеству в последние дни так и не наступило. Отсутствует всякий конструктивный подход, нацеленный на взаимоприемлемое решение. Под надуманными предлогами продолжает наноситься ущерб нашей экономической безопасности. В этой связи мы вынуждены ввести усиленный контроль за перемещением товаров на основных автомобильных магистралях, связывающих наши страны. Подчеркиваю, что указанные меры являются лишь симметричным ответом на тот таможенный контроль, который осуществляется с российской стороны. Мы приносим извинения граждан за возможные неудобства, считаем, что это не наша вина.
Напомним, что в начале июня Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию практически всей белорусской молочной продукции. 11 и 15 июня в Москве прошли переговоры между представителями заинтересованных ведомств двух стран. Ожидалось, что 16 июня будет подписан протокол, где будут отражены достигнутые договоренности. Однако главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что российская сторона берет в переговорах тайм-аут из-за недружественных публичных комментариев должностных лиц Белоруссии, а также оскорбительных публикаций официальных СМИ. Назвать возможные сроки возобновления переговоров российский чиновник затруднился, а белорусская делегация была отозвана назад в Минск. Кроме того, 14 июня из-за молочного конфликта президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от участия в московском саммите ОДКБ. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 17 часов 38 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Ее продолжит наша рубрика «Мировая политика». В этой рубрике вновь о ситуации в Иране. Они сейчас много говорят специалисты, несмотря на очевидные нарушения в ходе недавних президентских выборов в стране. Многие наблюдатели отмечают, что нынешний президент Махмуд Ахмадинеджад, объявленный победителем на выборах, пользуется в стране широкой поддержкой. И пусть и не с таким отрывом, как это было объявлено официально, но вполне мог победить и даже уже в первом туре. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, кто составляет консервативную часть иранского общества, на которую опирается Ахмадинеджад, и кто такие современные иранские либералы, ставящие под сомнение способность нынешних властей эффективно управлять страной. Интервью с Георгием Мирским записал мой московский коллега Вадим Дубнов.
Дело в том, что иранское общество сейчас расколото, это уже совершенно ясно. Конечно, там были, вероятно, нарушения, мягко выражаясь, фальсификации, административный ресурс, все это было, бесспорно. Но я думаю, что если бы даже этого не было, то результат, конечно, был бы другой. Ближе к половине голосов получил бы, может быть, Мусави, но Ахмадинеджад, скорее всего, выиграл по одной простой причине. Как и в любой стране третьего мира, в Иране большинство населения составляют крестьяне и городская беднота. Их большинство просто арифметическое, и они за Ахмадинеджада. Во-первых, он простой мужик, народный защитник, сын кузнеца и так далее. Он использовал свои последние годы правления для того, чтобы разъезжать по стране, везде какие-то субсидии, там деньги развозил крестьянам, рабочим поднимал зарплаты. В общем, эти люди, которых инфляция затронула меньше, чем городские и средние классы, они не ощущают такого уж катастрофического ухудшения экономического положения, а в политическом и идеологическом плане он как раз их человек. Он человек консервативный, он человек, резко настроенный против Запада, империализма и сионизма. Он человек, который, как они считают, голосующие за него люди, не принадлежит принадлежит к числу элиты в Иране, в стране, где, в общем-то, есть свобода. Я был там несколько лет назад и сразу понял, что эта страна не тоталитарная. Там люди свободно высказывают свое мнение, говорят все, что угодно, и при мне ругали последними словами власти. Но какие власти? Нельзя трогать высшего руководителя революции, аятоллу Али Хаменеи. Он как бы такой в глазах народа, как бы полубог вот такой. И идеологию революции, ее цели, ее ценности тоже трогать нельзя. Во всем остальном, пожалуйста, ругай все начальство, какое хочешь. Так вот, с точки зрения людей, которые за Ахмадинеджада голосовали, Ахмадинеджад – это царь, защитник простого народа. И кого ненавидят эти люди? Они ненавидят бояр, как всегда. Они ненавидят эту знать новую, вот эту верхушку духовенства. Этих людей, которые фактически командуют экономикой, хотя крупного частного капитала нет. Но вот эти полугосударственные, получастные предприятия, так называемые фонды, религиозные фонды, вот там же засела вся эта бюрократия новая. Вот, это кормушка для них. Это государственные фонды, прикрывающиеся именем благотворительных, религиозных. Это люди, которые, я думаю, не намного меньше коррумпированы, чем те вельможи, которые были при шахе. Все заметьте, что эти иранцы – это шииты. А у шиитов всегда был такой императив на всем протяжении их истории. Если нами правит нечестный, неправедный правитель, нечестивый, народ имеет полное право восстать. Это было всегда, в отличие от суннитов, у которых есть выражение лучше 100 лет деспотизма, чем один день смуты, это у суннитов. У шиитов ничего похожего. Так вот, дело в том, что для этих людей та система, которая установлена, она является праведной. Она является возвращением к тому, что было когда-то в далекие времена, до того, как появились вот эти богачи, эти новые дворцы, банки, небоскребы, весь этот разврат, все это нечестие. Вот что для них консерватизм.
А кто такие либералы?
Это то, что иранцы называют базар. Но это базар не в нашем смысле, хотя наше слово базар тут же происходит. Но для иранцев базар – это средний класс. Это предприниматели, это торговцы, это ремесленники. Это самая всегда была влиятельная часть общества. Там всегда формировалось общественное мнение. Там зрело недовольство, оттуда сыпались искры. Вот это базар. И это люди, которые очень сильно ощущает инфляцию. Когда Ахмадинеджад стал президентом, было 15% инфляции, сейчас 24%. Безработица 17%. Эти люди страшно недовольны тем, что он не смог по-настоящему пустить в ход и использовать баснословные деньги, которые посыпались на Иран после того, как поднялись цены на нефть. Вот последние все 10 лет вообще колоссальные доходы. Вот считают, что он показал себя как неумелый администратор, как плохой хозяйственник, не смог подобрать группу хороших экономистов и проявлял авторитарные замашки. Вот это первое. Второе – это интеллигенция. Надо сказать, что иранцы – это очень развитый народ. Там всегда была великолепная интеллигенция. Это образованный народ. Конечно, значительные ряды их при идеи в результате революции исламской, когда много их почистили, как полагается, во время революции. Но возникло новое сейчас уже, собственно говоря, поколение, интеллигенция, молодежь, особенно студенчество. А в связи студенчества я бы особенно отметил женщин. Понимаете, в Иране за последние годы произошли удивительные вещи. 77% женщин грамотные. Это мало где в третьем мире. А среди студентов 60% составляют девушки. Так вот, они, ну не только женщины, но и студенты, молодежь. Это уже новое, продвинутое поколение. Для них исламская революция уже мало что значит. Они родились после нее. Все эти идеалы борьбы против шаха и всех этих нечестивых его сторонников, против тех богачей, это все уже история. Это люди продвинутые, развитые, грамотные. Они хотят жить так, как живут в другом мире. Они хотят модернизации, они хотят реформ, они хотят свободно ездить по всему миру. И у них уже есть возможности. У них есть уже и интернет. Те, кто понимает, что к чему, они, может быть, в глубине души, конечно, знают, что в конечном счете это должно прийти именно к светскому государству. Что это такое? В 21 веке Иран – это единственное теократическое государство в мире. Но они этого не скажут, потому что тогда уже за ними никто не пойдет. Надо же все-таки опираться на базу какую-то массовую. Надо простых людей поднимать. А вот базар не пойдет уже тогда за ними.
Ситуацию в иранском обществе сразу после президентских выборов анализировал главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский. Вопросы ему задавал мой коллега Вадим Дубнов. Московское время 17:45. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации одобрил закон о сделке с правосудием. Согласно этому документу, для обвиняемых, которые решатся на сотрудничество со следствием, приговор может быть смягчен, а положенный им по закону срок сокращен 2 раза. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Московская городская дума на заседании в среду не приняла поправку об отмене 10% барьера для прохождения партии в Думу. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов снял эту поправку и огласил другую, согласно которой на выборах будет применяться 7% барьер. Россия и Беларусь достигли соглашения по молочной проблеме. Сообщается, что соглашение уже заключено на уровне министерств сельского хозяйства 2 стран. Москва на ближайшие полгода откажется от импорта белорусского сухого молока. Ранее Минск объявила введение усиленного таможенного контроля на границе с Россией. Украина призвала вывести из состава Черноморского флота подразделение ФСБ России, сообщает корреспондент Радио Свобода. С 1 августа денежное довольствие военнослужащим будет повышено на 8,5%, заявил премьер-министр Владимир Путин. Решение коснется около 3 миллионов человек, а с членами семей почти 7 миллионов, добавил Путин. В Тегеране сегодня вновь проходят массовые митинги. Иранские власти резко ограничили работу иностранных журналистов, освещающих акции протеста. Сообщается, что мера принята в связи с появлением в эфире иностранных СМИ кадров с актами насилия при разгоне демонстрантов, поддерживающих оппозиционного политика Мирхосейна Мусави. Генеральная прокуратура России подаст запрос об экстрадиции из Великобритании бывшего совладельца Евросети Евгения Чичваркина, сообщает газета «Коммерсант». 28 января 2009 года Басманный районный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Чичваркина, он объявлен в международный розыск. Правительство Великобритании выделяет свыше 300 миллионов долларов, чтобы обеспечить уже к 2012 году каждый дом в стране доступом к скоростному интернету.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Как вы только что слышали, в краткой сводке последних известий Генеральная прокуратура объявила, что подаст запрос об экстрадиции из Великобритании бывшего совладельца компании «Евросети». Речь идет о Евгении Чичваркине, и об этом сообщает газета «Коммерсант». Напомню, что еще 28 января 2009 года Басманный районный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Чичваркина, и он был объявлен международной розыск. За развитием ситуации следит лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
С конца 2008 года Евгений Чичваркин находится в Великобритании. Позднее Россия объявила его в международный розыск. Была выдана санкция на его арест. В январе этого года Чичваркин был заочно арестован Басманным судом и обвинен в причастности к похищению экспедитора Евросети Андрея Власкина, а также в вымогательстве и самоуправстве. После этого Следственный комитет при Генпрокуратуре вынес постановление о возбуждении 3 новых уголовных дел, которые ужесточают прежние обвинения в отношении нескольких сотрудников службы безопасности Евросети. По мнению следствия, они действовали по указанию Чичваркина. По неподтвержденным сведениям, представители британских правоохранительных органов посетили Генпрокуратуру в Москве и согласовали перечень документов, необходимых для экстрадиции Евгения Чичваркина. Сообщается также, что пакет этих документов, уже подготовленный, в ближайшее время будет направлен в Лондон. Однако адвокат Евгения Чичваркина Юрий Гервис в интервью «Радио Свобода» отрицает факт начала процедуры экстрадиции Чичваркина.
По поводу того, что информация, которая появилась, она, в общем-то, насколько я понимаю, не соответствует действительности, поскольку никаких официальных документов о представлении документов российской стороной требования на экстрадицию из Англии не поступало. Ситуация, когда это пишется, говорится Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Для того, чтобы произошла вот эта вот, началась процедура экстрадиции, английская страна должна официально уведомить российскую сторону о нахождении на ее территории Чичваркина и о представлении документов для судебного разбирательства, потому что это судебное разбирательство по экстрадиции. И с момента официальное уведомление, российская сторона обязана в течение 40 дней предоставить данные документы. Это ничего не известно. Во-вторых, я сегодня уже разговаривал с Евгением Александровичем, он подтвердил, что никаких вопросов к нему со стороны лондонской органов Великобритании МВД по поводу его нахождения и обеспечения его явки на возможное судебное разбирательство, связанное с представлением российской стороной документов, не поступало. Из всего сказанного, просто знаем процедуру прохождения, я думаю, что это просто разговор о том, что идут какие-то там якобы, может, переговоры, и какие-то документы они там переводят или не переводят.
Как вам вообще видится выход из этой ситуации? Ну, Чичваркин находится в Великобритании, Россия будет пытаться его заполучить.
Ну, мы сотрудничаем с другими лицами, которые защищают, ну, другими адвокатами защищают других подследственных, смотрим те документы, которые есть, готовим ходатайство и представляем документы, которые свидетельствуют о надуманности заявленных обвинений в присвоении Чичваркина денежных средств, в организации возможного преступления, в котором обвиняются другие лица, и его осведомленности об этом. Дело в том, что кроме тех заявлений, которые вот изложены в прессе там и озвучены в обвинении, фактических данных о причастности Евгения Александровича к совершению преступления нету. Какие данные может российская сторона предоставить английскому правосудию, для меня, в общем-то, неизвестно, потому что даже Басманный суд при избрании меры пресечения не было, вернее, предоставлено ни одного документа, ни свидетельских показаний, ни документов письменных, там, устных, других, там, каких-то переговоров, которые свидетельствовали о том, что Чичваркин или знал, или вообще принимал в этом какое-либо участие. Поэтому вот все вот эти разговоры, они, в общем-то, остаются разговорами. Одно дело заявляться и говорить, другое дело предоставить независимой стороне результаты. А они будут стараться получить какой-то приговор в отношении тех лиц, которые находятся здесь, и на основании уже этого приговора попытаться, значит, там требовать Чичваркина из Лондона.
Чичваркин находится в Лондоне уже на протяжении длительного времени. Он подавал прошение о политическом убежище. Или вот каков его статус в Великобритании?
Как, ну, российский гражданин, который там проживает на основании имеющихся у него там визы. Все, никакого, насколько мне известно, прошения о предоставлении политического убежища он не заявлял.
Говорил адвокат Евгения Чичваркина и Юрий Гервис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
К 63-ю всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте Радио Свобода.
Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В надежде предотвратить финансовые катаклизмы, подобные случившемуся прошлой осенью, Белый дом предложил во вторник реорганизацию системы контроля и регулирования финансовых рынков. Самой заметной приметой перемен для американцев станет создание Агентства финансовой защиты потребителя. Ему будут даны права надзора за деятельностью различных кредитных организаций с целью, во-первых, не допустить экспериментов, когда кредиты выдавались всем подряд, включая людей без доходов и сбережений, а во-вторых, защитить заемщика от хищнических инстинктов кредиторов. Агентство, например, сможет своей властью изменять условия кредитных договоров. Среди мер, предназначенных для стабилизации финансовой системы, предоставление Федеральной резервной системе права контроля за крупнейшими банками и финансовыми фирмами, повышение уровней капитализации финансовых учреждений, более значительная отчетность инвестиционных фондов перед инвесторами. У этих предложений уже есть противники. Некоторые из видных законодателей не хотят добавлять Центральному банку полномочий, опасаясь, что он превратится в слишком могучее учреждение. Финансовые фирмы опасаются, что агентство защиты потребителя не позволит им заниматься инновациями. Телекомпания ABC решила провести необычную акцию – эксклюзивную прямую трансляцию из Белого дома, во время которой президент Обама будет обсуждать с собравшимися свой план реформы системы медицинского страхования. Однако критики тут же обвинили телекомпанию в опасном сближении с правительством. Телевидение, дескать, готово выступить в роли орудия пропаганды Белого дома, рассказывает Ян Рунов.
Как стало известно, эта телекомпания договорилась с администрацией Обамы о прямой трансляции из Белого дома встречи президента со специально отобранными для этого представителями общественности. Тема вопросов и ответов – реформа здравоохранения, предложенная президентом-демократом. Поскольку республиканцы, противники этого варианта реформы, приглашены не были, один из руководителей республиканской партии Кен Маккей обратился с жалобой к президенту ABC News Дэвиду Уэстину. При отсутствии оппозиции дискуссия превратится в рекламное восхваление предложений Демократической партии, пишет он. В таком случае это должно подаваться как рекламная акция Демократической партии. У президента Обамы не должно быть монополии на идеи по реформе здравоохранения и на бесплатное телевизионное время. Ответ на это письмо гласит: ABC News единолично отбирает тех, кто будет задавать вопросы президенту. Как и в других выпускаемых в эфир программах, только ABC News будет осуществлять полный редакционный контроль над эфиром. Прокомментировать эту переписку я попросил вице-президента Института прессы в Вашингтоне Ричарда Каплера. У меня нет сомнений в том, что беспокойство республиканской партии обосновано. Хотя руководство ABC заверяет, что среди приглашенных в Белый дом будут люди, придерживающиеся разных точек зрения, все равно сам факт даже частичного превращения средств массовой информации в инструмент правительственной пропаганды можно считать беспрецедентным для Америки. До сих пор в дискуссиях по столь важным для всей страны проблемам, как система здравоохранения, можно было услышать две противоположные точки зрения. Тот факт, что телекомпания делает это совместно с Белым домом, лишний раз демонстрирует, насколько американская журналистика слепо влюблена в Обаму и готова всячески ублажать его и пропагандировать его идеи. На мой взгляд, это отход от принципов американской журналистской этики. Пресса всегда была, как говорится, четвертой властью после исполнительной, законодательной и судебной. Она выполняла роль наблюдателя за деятельностью правительства. Пресса не должна быть пропагандистом правительственной политики. По словам Ричарда Каплера из Вашингтонского института прессы, американское общество в целом остается здоровым и верным принципам демократии, но средства массовой информации теряют чувство меры и отклоняются от норм журналистской этики.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго. Рубрика «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – противники единого государственного экзамена продолжают требовать отмены ЕГЭ за и против единого государственного экзамена. В нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Гарри Каспаров. Чем иранская оппозиция отличается от российской?
Комментарии экспертов.
Писатель Захар Прилепин. О том, кто они, российские левые.
В блогах Свободы.
О чем пишут иранские блогеры.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».